С воскресным днем всех вас, братья и сестры! Сегодняшняя неделя именуется неделей о самарянине, поскольку мы слышали с вами евангельское зачало, где повествуется об очень важном диалоге, который однажды имел Христос с женщиной из самарийского селения, когда, сев возле колодца, утрудившись и устав, он ожидал своих апостолов и учеников, которые отошли в селение для того, чтобы купить пищи, чтобы подкрепиться. И к колодцу подошла женщина, чтобы зачерпнуть воды. И вот тот диалог, который состоялся между Господом и этой женщиной, он сразу для читателя является очень интересным и загадочным, потому что построен он, на первый взгляд, на каких-то недоразумениях. Женщина приходит для того, чтобы почерпнуть воды. Господь предлагает ей свою воду. Она видит, что у него нет, даже и почерпала. На это Господь говорит о том, что та вода, которую Он может ей дать, она в принципе не иссякнет никогда, если человек получит ее. На это женщина говорит: «Как же можешь ты дать нам эту воду? Ведь ты не больше отца нашего Иакова, который пил из этого колодца, и дети его пили, и стада его пили». И вот для женщины Христос, у которого нет с собой ничего, конечно, не может быть больше великого патриарха израильского и не только израильского народа, каковым был Иаков. Но дело в том, что в древнем мире и на Востоке, там, где вода вообще является не только условием, но в принципе и символом жизни, такое понятие, как живая вода, по всей вероятности ассоциировалось у древних с водой проточной, которая постоянно находилась в движении и текла. И вот эта женщина, понимая, что даже такой великий человек и пророк, и патриарх, как Иаков, если смог дать только источник воды стоячий, поскольку это колодец, но огромный по объему, поскольку пил и он, и все семейство его, и стада, которых было бесчисленное множество у Иакова, то может ли он, этот человек из Израиля, быть больше отца их Иакова? Но на это Господь женщине, обращаясь, говорит: «Приведи мужа своего, и тогда я тебе этой воды дам». И женщина отвечает ему: «Я не имею мужа». А Господь ей говорит: «Ты хорошо сказала, что нет у тебя мужа, потому что у тебя было 5 мужей, и тот, с которым ты живешь сейчас, вовсе не муж тебе». Эти слова буквально переворачивают все в этой женщине. И она от неверия, и от предубеждения, и от предвзятости буквально становится искренне верующей и ищущей женщиной, человеком. Для нее сразу становится ясно, что он, стоящий перед ней, Иисус из Назарета, конечно, больше отца их Иакова. Почему? Потому что он знает сокровенное сердце, потому что он знает то, чего в принципе не мог никак знать. Это вызывает в ней глубочайший процесс раскаяния. Она вдруг, встретившись взглядом с Христом, умирает для греха. Она вдруг понимает, что вся та жизнь, которую она вела до этого момента, была совсем жизнью не о том и не для того. И это сразу возводит ее ум к духовным высотам. И она сразу начинает спрашивать о том, что нужно сделать, в принципе, для того, чтобы наследовать жизнь вечную. Но у древних понятие о спасении часто заключалось в рамке узкого более понятия. Если Богу правильно поклонишься, сделаешь все так, как Он требует, то спасешься. Если нет, то тогда очень сложно будет спастись. Это, может быть, было действительно примитивное немного представление о божестве, но вопрос о наследовании вечной жизни в устах самарянки выражался именно так. Где нам нужно поклоняться Богу? На горе, на нашей, в Горизиме. или же в Иерусалиме, чтобы угодить и чтобы спастись? Отвечает Христос ей, что наступает время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Богу не на горах, на той или на этой. И вообще от места, где человек будет находиться, немногое будет зависеть. Потому что Бог есть Дух и ищет таковых поклонников себе. И истинно Богу поклоняются только те, кто поклоняется Богу в Духе и истине. И вот можно сказать, эти слова нашего Господа есть очень важный ответ и для каждого из нас, что нам нужно сделать, чтобы спастись. Как нужно поклониться Богу в духе и истине? Что это значит? У церковных толкователей на эти слова есть разные объяснения. Одни толкователи говорят, что Господь под этими словами имеет в виду дух и истину, которые есть в человеке. И святитель Иоанн Златоуст, поясняя эти слова, говорит, что Богу мы должны поклоняться чистым умом и чистым сердцем. Таковых поклонников ищет себе Бог. Но что значит чистый ум и чистое сердце для человека, который приходит и начинает работать Господу? Ведь требуется процесс очищения. А это значит, что в словах Господа то, что истинные поклонники поклоняются Богу духом и истиною, очень четко прописывается для каждого из нас необходимость покаяния, того, что мы называем очищением души и ума, сердца и ума, всей своей жизни очищение. Другие толкователи слова «в духе и истине» понимают, как написано и как бы с большой буквы. Но дух абсолютно понятно для каждого из нас. Дух с большой буквы, только Дух Святой. Истина – это сам Господь наш Иисус Христос, как в Евангелии, этом же от Иоанна. Мы читаем Его слова о себе. «Аз есть путь и истина, и жизнь». Значит, говорит в частности святитель Игнатий Брянчанинов, истинные поклонники, то есть тот, кто хочет наследовать вечное и истинное спасение, не могут сделать этого без Духа Божьего, без Духа Святаго и без Иисуса Христа. Но тогда слова эти о чем? Если мы знаем, что то, куда мы входим, членами чего мы являемся, называется телом Христовым, Церковь Божия, богочеловеческий организм. Главой этого организма является Господь наш Иисус Христос. Организм этот оживотворяется силою божественную, которой и является Бог Дух Святой. Поэтому слова Христа о том, что истинные поклонники поклоняются Богу в духе и истине, эти слова, по сути дела, также об одном. О том, что человек вне церкви не может помышлять о своем спасении. И эту истину очень хорошо выражали и в древности, например, священномученик Киприан Карфагенский, и совсем в сравнительно недавние дни новомученик и исповедник, священномученик Илларион, архиепископ Верейский Троицкий. Очень универсальные слова. Вне церкви нет спасения. И для каждого из нас, конечно, это и большое утешение, и большая ответственность. Слова, казалось бы, очень простые. В духе и истине поклоняйся, и наследуешь вечную блаженную жизнь. Но они утверждают очень важное положение. То, что только в церкви и только через покаяние возможно наследовать эту вечную блаженную жизнь. И вот в эти святые дни, дни, когда мы постоянно говорим, поем, молимся воскресшему Господу, Церковь, пытаясь наставить нас, подкорректировать эту правильность нашего веселья и радости, хочет сказать нам о том, что обо всем этом радоваться мы должны истинно и искренне только в том случае, если мы являемся чадами православной церкви, и если в нас есть истинное покаяние. Но и здесь можно сказать, а что такое покаяние? Да, это изменение. А что значит измениться? Если я шел вперед, то должен пойти назад. Если я думал плохо, то должен думать хорошо. Если я любил себя, то кого я должен любить? Истинное покаяние – это когда в центр жизни человека становится Христос, поставляется Господь. Когда стержнем всей его жизни является делание жертвенной любви не ради себя, не ради своей выгоды, не ради того, чтобы мне было хорошо, а ради Господа моего и ради ближнего, который также любим моим Господом. Я люблю Бога, и я хочу быть с Ним. И я понимаю, что это возможно только в случае тех условий, которые Господь очень четко прописал для меня. Тот, кто любит меня, говорит Господь в Евангелии, тот заповеди мои соблюдет. И все те заповеди, которые мы имеем в Евангелии, это заповеди о делании жертвенной любви. И поэтому в сегодняшний день, когда мы вспоминаем, в общем-то, историческое евангельское событие, мы назидаемся со стороны церкви очень важным учением о том, самым необходимым и насущным на потребу, что должно быть у нас постоянно перед глазами. Это память о том, что вне церкви нам никогда не спастись истинной православной, но только при условии своего личного желания стать лучше, стать чище и стать светлее. Аминь. Христос воскресе! Аминь.